Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. В эти дни в Германии отмечают очередную годовщину отчаянного выступления и гибели членов студенческой антифашистской организации «Белая роза». В феврале 43-го, после распространения ими в Мюнхенском университете антигитлеровских листовок, призывавших к восстанию, члены «Белой розы» были арестованы и казнены. Нынешняя годовщина их гибели для нас – повод обсудить со знатоками некоторые проблемы современного молодежного антифашистского движения. В Мюнхене, где я долго жил, да и вообще в Германии, годовщина гибели героев «Белой розы», брата и сестры Шоль, Кристофа Пробста, Александра Шмареля и других событий, отмечаемые в общенациональном масштабе. Вспоминают их в эти дни и в других странах. О том, что значит сегодня антифашистское наследие «Белой розы», приглашенный профессор Йенского университета, удостоенный за заслуги в деле развития российско-немецких отношений Ордена Федеративной Республики Германия, Ирина Щербакова, говорит мне.
В последней листовке этих братьев Шоль там были такие слова, конечно, совершенно потрясающие, которые кажется, что они вообще сегодня написаны и всегда могут звучать за свободу слова, за свободу убеждений, за свободу отдельных граждан, против произвола преступных властей, преступных государств. Вот это основа новой Европы. Это же было написано в последней листовке, которую они разбрасывали.
Ну а если сравнить «Белую розу» с современным молодежным движением и в Европе, и в России?
Во-первых, конечно, все-таки ситуация была совсем другая. Это была маленькая группа, в общем, интеллектуалов, в общем, университетских ребят, с одной стороны. С другой стороны, часть из них на своей шкуре уже почувствовала, чем это может все кончиться. Это уже были не разговоры, это уже шла война, и Ханс Шоль был на Восточном фронте, и он увидел, что тут творится. К чему все эти разговорчики привели? Он же и сам увлекался националистическими идеями в начале 30-х годов, еще мальчишкой, так сказать, будучи. Вот. И все-таки понял, в последнюю минуту спохватился, увидел, куда это идет, куда все это идет. Это был их акт, в общем, такого самосожжения в каком-то смысле. Конечно, принесение себя в жертву, потому что судьба их была для них очевидна. Это была маленькая группа, которая просто так сознательно пошла, чтобы вот выкрикнуть то, что не смогли молчать. Все-таки я бы так сказала, что нынешнее, если говорить о каких-то параллелях, что, конечно, нынешнее вот это вот антифашистское движение, ну, тут, конечно, само слово немножко путающее такое, к нему все примазываются, оно замазано советской очень сильно пропагандой, когда все в эту антифашистскую корзину все туда бросали, начиная со сталинского времени и вплоть до брежневского и так далее. Слово, конечно, уже слишком девальвировалось, вроде бы так, во всяком случае, казалось в начале, когда вот появились какие-то первые такие группы, которые вдруг стали говорить, что они антифашисты, так казалось. Но постепенно вот стали очевидны те вещи, о которых я сейчас только что говорила, имея в виду «Белую розу». А именно, что вроде бы это все у нас еще пока цветочки. Вот этот вот жуткий национализм и такая совершенно ненависть к людям другого цвета кожи и другой национальности, и вот эти лозунги, что Россия вот именно под этими лозунгами с колен должна подняться, вроде бы это еще не привело к таким страшным вещам, но тем не менее опасность-то очевидна.
Мнение германиста, историка Ирины Щербаковой, приглашенного профессора Йенского университета. Долгие годы наблюдающая развитие современного антифашистского движения в России, немецкая журналистка и историк Уте Вайман, сравнивая «Белую розу» и нынешних антифа, говорит мне.
Ну, «Белая роза» была довольно специфической организацией, да, вот, ну, собственно, у них бэкграунд христианский, да, это люди, вот, которые воспитывались, как бы, ну, в христианских семьях, как правило, вот, и мне кажется, это в данный момент очень важно, потому что там проявлялся гуманизм. гуманистские взгляды, вот, и они направляли свою деятельность в первую очередь как-то против преступного режима. Ну, это понятно, потому что как бы немецкий нацизм, вот это был, в общем, довольно сильный режим, и они пытались просветить вот народ и просто, ну, как-то создать как бы некую волну против режима. Я думаю, сегодня ситуация коренным образом изменилась именно потому, что борьба ведется не столько против нацистского режима как такового, сколько против нацистских, фашистских идеологий, следов идеологии вот в обществе. Сегодня у нас как бы другая ситуация. Сегодня, с одной стороны, вот антифашизм – это как-то более признанное явление. Ну, мало кто скажет там в открытую, что как-то борьба с фашизмом – это плохо. Но, по крайней мере, ну, официальные представители власти, да, или люди известные, скажем, вот таких вот занимающих там посты, должности там в политике, вот, и не только, они не скажут там, что, собственно, антифашизм – это плохо. Но, тем не менее, современные антифашисты, конечно, и сталкиваются как бы с проблемами, он не всегда находит понимание у людей. Оно это зависит от того, как бы какие-то антифашисты, потому что антифашистов очень много разных. И здесь, и там, собственно. Это зависит от того, как бы с кем человек борется. Борется ли он с правым насилием на улице, или борется он с правыми мыслями в головах у людей.
Живущая сейчас в России немецкая журналистка Уте Вайман. Мнение современных российских антифа по обсуждаемому нами вопросу я попросил выяснить мою питерскую коллегу Татьяну Вольцкую.
Антифашистов в Петербурге найти не так-то легко. Они не то что скрываются, но, скажем так, предпочитают не светиться. И такая тактика в последнее время приносит плоды. Именно им удается организовывать время от времени летучие протестные акции, не согласовывая их с администрацией и практически не имея сложностей с милицией, которая просто не успевает до них добежать. Кто они, современные русские антифашисты? Похоже ли их движение на движение их западных, например, немецких единомышленников? Говорит член Петербургской антифашистской ассоциации Борис Габе.
Да, пожалуй, похоже, насколько я, конечно, могу судить. Хотя, может быть, есть определенное отличие, связанное с тем, что оно как бы более оборонительный характер носит, чем в Германии. Похоже в том смысле, что активную роль играют анархисты, в первую очередь. А не похоже тем, что оно, пожалуй, что родилось как движение самозащиты от агрессивных нападений нацистских группировок. Или, по крайней мере, если не родилось, то развилось.
А если взять немецкий антифашизм в исторической перспективе, есть что-то общее?
Нет, тут вообще ничего общего нету. Это скорее похоже на то, что Германия родилась после 68-го года. Вот так. После 68-го года в Германии, как и по всей Западной Европе, родилось движение, которое, в общем, больше чаще всего называют новыми левыми. Анархисты там играют огромную роль, но это не совсем классические анархисты, это более, так сказать, современные их ипостаси, но они играют огромную роль, как некое такое антигосударственническое, антибюрократическое движение. Здесь у нас примерно то же самое. А то, что было в Германии в 20-е годы, это столкновение скорее нескольких огромных партийных машин, нацистской, коммунистической, социал-демократической и других. Так что там несколько другая была картина. Общество было ориентировано душой на то, чтобы включиться в поддержку одной из этих машин. Другая совершенно была ситуация. Конечно, как некая ссылка, некая апелляция к прошлому, это все есть. Но, на мой взгляд, это совершенно принципиально разные вещи. Мне трудно судить, что сейчас происходит в Германии. Но все-таки, насколько можно понять, это движение в первую очередь антибюрократическое. И во вторую очередь связанная с борьбой против тех, кто исповедует, скажем, крайне этатистские идеи в их национал-социалистическом, ну пусть трансформированном виде. У нас нечто похожее.
Тот же вопрос, на кого похожи сегодняшние антифашисты, я задала яркому представителю петербургского движения «Антифа» Олегу Смирнову по прозвищу «Раш».
Похоже на сегодняшних европейских. То есть, ну, практически, когда мы начинали, мы, в общем-то, всю свою практику, и теорию, и внешний вид, символику, ну, в общем, очень много копировали с Запада, просто потому что неоткуда было. Скорее всего, мы очень-очень похожи на современных немецких, французских и прочих.
Олег Смирнов говорит, что раньше антифа были не прочь поколотить скинхедов, и это приносило плоды. Кто-то пугался и уходил с улицы, но теперь тактика меняется.
Теперь в основном стараются стараются пропагандой заниматься. Так сказать, у молодежи более приятную альтернативу. Молодежь-то в основном ведется не на идею, а на субкультуру, на красивые картинки. Ну, мы стараемся создать им другую субкультуру, которая была бы более привлекательной для молодежи.
То есть важнее всего ботинки?
Это важнее всего. А дальше уже зависит от того, насколько человек попадает сильно в эту среду, он уже начинает задумываться о идеологии.
Таким образом, теперь Антифа предпочитает действовать методом вытеснения субкультур, можно сказать, заменяя яд антидотом.
Это был материал Татьяны Вольской из Петербурга. Уте Вайнман не разделяет мнение о первостепенной важности ботинок. Главное, по ее мнению, в другом.
В России, где, безусловно, фашистски настроенных людей вот больше, чем антифашистски настроенных. Да, и тем более среди тех, кто вот готов активно бороться. Да, и вот мы знаем, там, что вот в России вот каждый год совершается огромное количество убийств на расовой национальной почве. Антифашисты ведь не убивают, а фашисты убивают.
И при этом и те, и другие могут ходить в одинаковых ботинках. Радио «Свобода». В эфире выпуск программы «Разница во времени», посвященный прошлому и настоящему антифашистского движения в Германии, России и других странах. Важно, думаю, хотя бы кратко определить масштабы обсуждаемого явления в России. По оценкам участвующей в этой передаче Уты Вайман, в России активных антифа около 1000, может, несколько больше. Речь не идет о членах проправительственных молодежных объединений, декларирующих свой антифашизм, но дальше этой декларации не идущих. Неонаций и национал-экстремистов здесь в разы больше. Но все-таки для страны со 142-миллионным населением это капля в море, правда, очень ядовитая капля. И часто, не всегда даже индифферентная к схваткам антифашистов и неофашистов масса сторонних по отношению к ним россиян просто может различать их. Кажется, что и внешне, и по бойцовским приемам, и по музыкальным пристрастиям они неразличимы. Уте Вайман.
Ну, это вот когда человек не вникает вот в суть вот проблемы, то действительно как бы чисто внешне может получиться такое впечатление. На самом деле, вот внешнее сходство объясняется очень просто. Эта скиновская внешность, она возникла раньше на Западе, и раньше это движение скинхедов, так называемых, да, оно изначально не было фашистским. Это уже вот фашисты вот потом, они просто переняли вот эту как бы добычу одеваться. И в России сегодня вот действительно вот большинство, ну, так называемых скинхедов, просто я не люблю использовать на самом деле вот это слово по отношению к праве, но я знала, что оно часто используется. То есть это люди, вот, которые приняли вот именно вот внешнюю манеру как бы одеваться. Многие вот действительно, ну, считают, что да, есть внешнее сходство, и раз есть внешнее сходство, значит должно быть и внутреннее сходство. Но это действительно ошибочно.
Еще одна проблема, затрудняющая стороннему наблюдателю идентификацию современных антифа, их музыкальные пристрастия. Слово Татьяне Вольской.
Фашисты и антифашисты в России, да и во всем мире, существуют не только в политическом, но и в культурном пространстве. Понятно, что это пространство наполнено разными течениями, веяниями моды, мифами. Один из самых распространенных мифов – любовь неонацистов к немецкой рок-группе «Рамштайн», говорит известный петербургский рок-музыкант, лидер группы «Телевизор» Михаил Барзыкин.
Немецкого языка я не знаю, поэтому с текстами я не знаком. Музыка, в принципе, сделана как «Мерседес», в том смысле, что все хорошее немецкое туда записано. Вот определенная технологичность ритма, такая технократичность, характерная для нации. Вот эти тяжелые гитары, которые достаточно жестко звучат, тоже, которые не играют ничего лишнего, что тоже такая некая надежность, умеренность. В общем, готические хоры женские, на заднем плане. То есть все вот эти штампы китчевые, которые определяют немецкую принадлежность, там присутствуют. Поэтому это очень хороший, качественный немецкий экспортный продукт, в первую очередь, Рамштайн. И очень хорошо продающийся по всему миру, потому что в нем сосредоточена максимальная немецкость.
Не несет ли в себе это самое немецкость каких-то легких следов нацизма?
Мне кажется, что наоборот. Дело в том, что музыка, например, которую слушают фашисты и антифашисты, по форме очень похожа. То есть это всегда хардкор, это тяжелая гитарная музыка в большинстве случаев. Ну, если наши националисты, фашистующие, любят, чтобы там обязательно еще присутствовала какая-нибудь разухабистая народная балалаечная мелодия на заднем плане, или там Людмилы Сенчина, или Толкунова, и вот такая псевдонародность, но... Все остальное, страшные выкрики, поднятые руки, черные одежды характеризуют, по крайней мере, из того, что я знаю, и тех, и других. И антифашистов, и фашистов, и как молодежное движение. Конечно, антифашисты возникли, я так понимаю, как ответ, как некий слепок международного антифашистского движения. В общем, там, наверное, и тексты поумнее, да и, в общем, в целом, ребята поинтеллигентнее. Я спрашивал, интересовался как-то так косвенно, мне сказали, что они очень похожи по методам действия и напоминают временами просто две враждующие подростковые группировки. Антифашисты могут долго караулить фашиста и его избить. Это особенно проявляется где-то в спальных районах, там действительно вот как бы фашисты на антифашистов ходят буквально отрядами.
Один из заметных представителей антифа, которого даже называют основателем движения, Олег Смирнов, больше известный под прозвищем Раш, совершенно не согласен с тем, что антифашисты хоть в чем-нибудь могут походить на фашистов.
Это активная самозащита, а не нападение. А как бы нацисты, они нападают именно.
Вообще-то Олег Смирнов признается, что больше тяготеет к анархистам, чьи культовые книги – это книги Кропоткина, Бакунина, Льва Толстого. Что же касается музыки, то он признает, музыка в молодежной культуре имеет очень большое значение.
Естественно, что культурная музыка играет очень важную роль, в том числе мы играем музыку, которая, надеемся, будет нравиться молодежи больше, чем нацистская музыка. У меня есть группа, я играю, называется группа «Бригадир». Есть группа «Клоун» из Кирова, тоже антифашистская. На самом деле очень много групп.
Из так называемых нацистских групп Олег Смирнов смог назвать только группу «Коловрат», теперь уже запрещенную. Что же касается группы «Рамштайн», то здесь он солидарен с Михаилом Барзыкиным.
Нет, это, я не знаю, кто это придумал. Может быть, даже они сами придумали, чтобы какой-то пиар вокруг себя создать. Вообще об этом говорили, но, естественно, они никакого отношения к нацизму не имеют.
Несмотря на все разногласия, на все «но», Михаил Барзыкин считает себя по убеждениям, безусловно, антифашистом.
Другое дело, что настолько там, видимо, разный народ пока. То есть одно дело там Тимур Кочерава, который, насколько я понимаю, был человеком, в общем, интеллектуалом молодым и занимался еще и благотворительной деятельностью какой-то, и еще и музыкой, и учился на философском факультете. Это, наверное, такое интеллектуальная часть антифашистов, как я вам представлял. Вот такие люди, конечно, я и общался с такими. Да некоторые, кстати, нацболы являются таковыми, невзирая на то, что их обвиняют в фашизме. Вот, а низший эшелон антифашистов, там, наверное, у многих присутствует некая каша. Вот идея равенства, ну, конечно, идея наказания фашистов. Недаром и в те, и в другие группировки входят футбольные фанаты. А вот что касается идеологически там подкованных, интеллектуально развитых ребят, да, вот судя по акциям, которые они в последнее время проводят, вызывает очень приятное ощущение такое.
Больше всего Михаила Барзыкина привлекают бесстрашие и нестандартные организационные находки, выход на акции в незапланированных местах. Но интересно, он замечает, что антифашисты бывают разные. Фашисты по логике вещей являются их антиподами, а вот музыкальный язык у них все-таки удивительно похож.
Невозможно всех сравнять, тех, кто называет себя антифашистами. Наверное, это все-таки разные слои, разные антифашисты. Судя по тому, что Тимур Кочерава сам играл в группе, и играли они вроде бы тоже тяжелую музыку, насколько я слышал. Наверное, все равно это как бы атрибут молодости и атрибут некого несогласия с порядком вещей и у одних, и у других, а это требует энергичной подачи, в том числе и вот этого звукового давления, тяжелых гитар и каких-то, в общем, яростных эмоциональных выплесков музыкальных. Поэтому тут ничего удивительного нет, это, наверное, такой вот просто язык молодых, очень мне менее близкий и понятный.
Этим языком Михаил Барзыкин периодически пользуется и сам.
Я был удивлен, когда мне сообщили люди, разбирающиеся в этом во всем больше меня, что меня держат за своего и те, и другие уважают. Фашистам кажется, что песня «Твой папа фашист», она про них. Антифашистам вполне справедливо кажется, что эта песня антифашистская. Поэтому можно увидеть иногда несколько отморозков на концерте, которые на этой песне скидывают руки в приветствии. В общем, тут, как говорится, каждый понимает, как умеет. Поэтому я думаю, что для них и существуют, конечно, западные группы, которые несут эти идеи. У нас, я думаю, что они могут примкнуть ко многим группам, которые не являются фашистскими. Будь то «Алиса», будь то «Ария», группы с неким пафосом.
Ну а антифашисты?
Существуют, конечно же, свои группы, своя какая-то тусовка в Питере, которые вот антифашистские тексты, антифашистская направленность. Но у мира, я думаю, все равно в первую очередь находятся на Западе. Это представители вот антифашистского хардкора, металла. Есть масса групп, которые объединены по этим признакам.
Вы упомянули группу «Алиса».
Я думаю, что некоторые антифашисты могут их воспринимать за своих. И фашисты тоже, кстати. Потому что фашисты, например, используют их песню. Я говорю, это удивительная ситуация, когда, видимо, сама эмоция, что ли, или какое-то непонимание. Вот песня «Небо славян» периодически ставится на националистических сборищах, на магнитофоны и звучки там через репродукторы. «Небо славян» — такая песня патриотическая, на грани с нацизмом, и я об этом даже говорил самому Кинчеву, но он был убежден, что он в песне все объяснил, и его неправильно не поймут. Но, тем не менее, факт остается фактом. На улицах Петербурга во время собрания там Славянского союза, еще каких-то вот таких организаций, звучит периодически песня Кинчева «Небо славян». Ну и действительно, вот визуально это очень трудно, если не считываться в тексты, а тексты обычно на концертах слышны плохо, потому что идет грохот, это очень похоже. И те, и другие могут быть лысыми, в черных рубашках, выкидывать кулаки вперед. По форме это очень похоже.
Я небольшой специалист в рок-музыке, но суждение это кажется мне очень интересным. И это, безусловно, повод для кого-то улыбнуться, для кого-то насторожиться.
Неонаци и антифа вчера и сегодня. Над этим выпуском программы «Разница во времени» работали в Питере Татьяна Вольская, в Праге продюсер Андрей Амочкин и ведущий программы Владимир Кольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».